Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Сегодня у меня в гостях человек, бесспорно многим иркутянам известный, Владимир Васильевич Ходий, известный и ранее по своим публикациям как в иркутских газетах, так и в центральной прессе, и потому что он автор нескольких книг, которые в 21 веке вышли. А кроме того, совсем недавно он неоднократно выступал на телевидении, на радио областном. Вы были?
Там меня записывала Татьяна.
Татьяна. Вроде бы иркутяне имеют представление о Владимире Васильевиче, не только представление, на его книги. Но, тем не менее, мы посчитали вот с редакцией радиоканала, что стоит иркутянам отдельно поговорить с Владимиром Васильевичем. Почему? Потому что подавляющее большинство слушателей радиоканала, как я называю, люди элегантного возраста, то есть уже прошедшие свою жизнь, определившиеся в ней, но вместе с тем имеющие свое мнение об этой жизни и желающие рассказать не только своим потомкам, а и окружающим о том, как эта жизнь прошла, и часто затрудняются. И вот приходят они к нам в библиотеку в поисках какой-то информации, в особенности о последних 30-40 лет, которые они прожили. И вот в этом плане книга, которая вышла в свет в конце прошлого года и называется «Бремя строкой ТАСС. Летопись Иркутской области с 1980 по 2011 года», составленная Владимиром Васильевичем, она, естественно, окажет им несомненную пользу, как оказала мне, потому что я ее несколько раз уже просмотрела, конечно, бегло, ее нельзя читать, это же не детектив и не какой-то любовный роман. Там такие любопытные сведения, которые первый раз ты обращаешь внимание на одно обстоятельство, второй раз на другое обстоятельство, но это мое личностное восприятие. А сейчас я хочу передать слово Владимиру Васильевичу и спросить его предварительно об этом. Как вам пришла в голову вот такая мысль написать своеобразную летопись Иркутской области, не города Иркутска? Известно, что у нас в Иркутске летописцев было много, и летопись параллельно вот с вашей, города Иркутска, тут же вышла летопись Юрия Петровича Калмыкова, которая посвящена этим же годам. А вы как к этому пришли, Владимир Васильевич?
Это был итог моей работы многолетней в телеграфном агентстве Советского Союза. Я начинал работать собственным корреспондентом в 81 году и закончил в 12. И эти 30 лет, они были для меня сложными в моей жизни. В сущности, это почти половина жизни прошла в телеграфном агентстве. До этого я работал в редакции газеты «Восточно-Сибирская правда». И когда я эту свою службу нес, у меня даже мысли в голове не было, что когда-то я подумаю о том, а не собрать ли это все вместе, о чем я сообщал в Москву эти 30 лет, а я сообщал о всех событиях, происходящих на территории Иркутской области. События разного и в политике, и в экономике, и в культуре, науке. Все события трагические, события, связанные с катастрофами, разными неприятностями.
Ну и приятностями и вот, тоже.
Да, конечно, и приятности. А я, например, это, конечно, большое, может быть, сравнение, но я теперь уже, когда оглядываясь на пройденную свою жизнь журналиста, я понимаю, что я чем-то, наверное, напоминаю монаха-летописца Пимена из Пушкинского Бориса Годунова, потому что я, собственно, и был, условно говоря, прикован к той необходимости, что нужно было каждый день обязательно что-то передавать в Москву. Событий всегда было много. И результатом вот этих моих размышлений по итогам этого 30-летия я посчитал, что нужно это все собрать в одну книгу. Книга получилась объемной, причем пришлось ее резать по-живому. В книгах, кстати, содержит 6000 текстов. Или, или, как говорят, файлов, файлов, но это не полная информация, там нет деталей, но самое главное, каждое сообщение отвечает на 4 вопроса. Когда, что, где, при каких обстоятельствах. Этому принципу я следовал обязательно. И еще очень важное обстоятельство, то, что обязательно эта практика новостной журналистики, если я какую-то новость сообщаю, то я обязательно ссылаюсь на источник. И если это правило в советское время
не всегда
соблюдалось, потому что ТАСС, как говорится, был уполномочен сообщить, понимаете, эта формула, она заставляла самого очень серьезно подходить к содержанию собственного сообщения, а с другой стороны, она выражала суть. И вот при соблюдении всех этих принципов книга получилась. Получилась объемная. Если в знаках с пробелами, то это почти 3 миллиона знаков с пробелами. Для тех, кто интересуется уже подробностями.
Да, я хочу сказать, что я оцениваю до какой-то степени еще и как можно этой книгой воспользоваться для того, чтобы получить какую-то информацию, как библиограф. Меня очень порадовало то, что в этой летописи имеется ряд указателей. Не просто именной указатель, указатель географических названий, потому что география всей Иркутской области, откуда там, если указана какая-нибудь деревня, откуда люди будут знать, где это есть и какой район и так далее. А кроме того, там есть предметный указатель. Ну вот с именными географическим указателем более-менее понятно, но меня лично, Владимир Васильевич, потряс предметный указатель. Знаете почему? Я вот начала его читать, я, конечно, из-за отсутствия времени все не могу в эфире прочитать. Но вот смотрите, вы начинаете, начнем хотя бы с буквы А. Авиаперевозки, авиационная промышленность, агломерация, антивоенные акции, атласы и карты, аэропорты, БАМ, БЦБК, банкротство, библиотеки, вандализм, Великая Отечественная война, выборы, выставки, ярмарки, забастовки и голодовки, заработная плата и долги, защита от чрезвычайных ситуаций, землетрясения и тут же коррупция. Далее следуют мемуарные доски, музеи. Если какие-то международные события, то вы пишете по всей книге, но это действительно так, потому что если посмотреть, сколько в эти годы приезжало к нам различных гостей с добрыми или недобрыми намерениями, это уже не нам судить по этой книге, но очень много. И действительно тут, если бы вы всех сделали, то надо было бы специальный указатель делать, что международные такие, не то чтобы связи, а кто посещал, кого только не было. Да, в нашем городе. Далее музеи, наркотики, СПИД, охрана природы, памятники истории и культуры, писатели и писательские организации. Ну, вот такая довольно-таки большая. Президенты Российской Федерации. Ну, они тоже все приезжали. Все были у нас и неоднократно бывали. Да? Преступность, религиозные конфессии, СМИ, суды, торговля, тюрьмы, колонии, фестивали, творческие дни, школы и даже ЮКОС. Все это распределить, хотя бы те записи, вот эти 6000 записей, которые вошли в эту книгу, и отнести конкретно к какому-то выделенному вот здесь предметному указателю, ну, какой-то раздел предметного указателя, это же большой труд, я знаю, что это такое, и я просто в полном восхищении. Я вас поздравляю с этим, потому что не все летописи, если взять летописи предыдущие, ну, до какой-то степени Юрий Петрович, конечно, молодец, у него есть именной указатель, у него есть примечания. Притом эти примечания иногда дают даже больше, чем запись, которая была в летописи, потому что он там потом дает сведения, которые уже пришли после. Он просто дает сведения какие-то, приводит, что произошло в тот или иной год, а потом комментарии, вот эти примечания, они расширяют вот эту запись. Но, к сожалению, вот в последней книге он, конечно, не успел эти примечания сделать. Это является, конечно, до определенной степени не недостатком, но как-то ее значимость уменьшает. Я должна сказать, что, конечно, вот иркутская журналистика не только потому, что своему собрату по перу каким-то образом хотела сделать приятное, не поэтому, а потому что это действительно очень значимый такой труд с моей точки зрения и с точки зрения моих коллег, библиотекарей. Поэтому очень много статей в периодике появилось о вашей книге. Меня вот, например, очень удивила и обрадовала даже такая статья, которая была в «Иркутских кулуарах» в конце прошлого года. Ваше интервью с Юлией Котышевой. Она очень интересно назвала «Живая как музыка». Это летопись «Живая как музыка». Это очень здорово. Я полагаю, что надо сказать вам большое спасибо от тех иркутян, которые будут потом с ней знакомиться. А знакомиться будут, я еще раз повторю, что очень многие сейчас вот пишут, кто пишет для своих потомков, внуков, правнуков свою историю, кто пишет для того, чтобы опубликовать ее, у нас очень много такой литературы, кто просто в интернет там выбрасывает, а надо же проверить, как это было. И поскольку у вас действительно вся эта информация, она проверена, выверена, я считаю, что любой, кто сядет вот писать те или иные годы, они, конечно, должны непременно познакомиться с вашей летописью. А она на разные темы. Но вот в последнее время в Иркутске в разных телепрограммах мы видим, и газета, например, «Восточно-Сибирская правда», колонка у них такая есть, что в Иркутске в тот или иной день произошло. Я еще раньше их начала для себя, да, специально. И тут вот я немного, готовясь к сегодняшней передаче, решила посмотреть, что же записано за 6 апреля, когда у нас выходит передача в эфир. Возьмем 2000 год. Вы пишете 164 человека. Отравились в Усть-Илимске от кишечной инфекции неустановленного происхождения. 100 человек госпитализированы, в основном дети. Это ротавирусная инфекция, ее еще определяют. Определена это или нет, мы потом не знаем, значит, надо... Кого заинтересуют какие-нибудь там медицинские вещи, значит, надо дальше идти. Или следующий год, 6 апреля. Оказывается... 60 лет назад, как вы пишете, а ныне-то уже еще надо прибавить, сколько прошло с 2001 года?
Почти 15 лет.
15 лет, значит, 75 лет назад открылся музыкальный театр. Правда, они считают дату другую, но вы-то там даете, почему вот это? Потому что сохранился от этого числа приказ отдела культуры областного исполкома. То есть театр, может, не открылся, но вот приказ об его открытии был именно от этой даты. И в этот же день... Был областной суд, вот вынес приговор банде убийц, братья Стариковы. Это ужасно. На их совести 14 жертв, конечно, это ужасно. Вот дальше переходим. 6 апреля 2004 года. В Прибайкалье создана греческая национально-культурная автономия Светы Лады. Самая восточная в России общественная организация греков. Пока в автономию вошло 50 человек, в основном жители Иркутска, глава Василий Василиади. Это очень интересно, знаете почему? Потому что этот год, вот этот год конкретно, у нас же президентом объявлен годом дружбы России и Греции. Да, там у нас и в библиотеках, я знаю, там в других учреждениях культуры проходит специальный там цикл определенных бесед, других мероприятий. И тут вспоминают о греках, которые были у нас и еще строили дорогу Байкальскую, эту вот железную дорогу. И потом, да, округа Байкалку. И других греков, которые жили там у нас. Конечно, надо было бы... Те наши, кстати говоря, брат Сибирякова, более известен нам Александр Михайлович Сибиряков, но Иннокентий Сибиряков, он родился тоже у нас в Иркутске, он же в монастыре греческом окончил свои дни, и вот сейчас ставится вопрос о том, чтобы его к лику святых причислить. Связь такая, да? Ну, да, там и другие есть, это я просто говорю, одна какая-то запись, она выводит нас потом на большие вещи. поскольку я в этом году еще помимо вот этой книжной полки веду и иркутский кинематографический, то есть каким-то образом Иркутск связан там с кинематографией, я очень много для себя, я вас благодарю за это, нашла таких полезных вещей. И вот одна запись в 99-м году, 2 апреля. Кинотеатр «Баргузин» и другие кинотеатры отказывались от демонстрации американских фильмов. Вместо этого демонстрируют югославские фильмы. Вот таким образом Иркутск отреагировал на бомбардировки Югославии. Да. Вот, это очень интересно. Или вот я для себя тоже отметила в 2001 году, 17 октября, в этом году 165 лет, в Сургут будет, а вот когда это было в 2001 году, это было 150 лет, и внучка Обручева, известного академика, лауреата там многих премий, который был первым официальным геологом у нас здесь, в Восточной Сибири, передала краеведческому музею 500 вещей, личных вещей Сергея Владимировича, практически личный кабинет. Ну, вот сейчас хотелось бы узнать, что-нибудь сделает краеведческий музей или нет, покажут нам этот личный кабинет. Но я, по-моему, увлеклась чрезвычайно. Хотелось бы просто еще вас услышать. Какие-то трудности вставали вот перед вами? Все ли материалы вам удавалось донести до читателей, опубликовать при посредстве ТАСС, или что-то в загашнике оставалось?
Книга, конечно, не полностью отражает все события, которые происходили в Иркутской области, потому что, во-первых, назову две цифры. Вот в книге 6 тысяч файлов, а в электронной базе агентства в Москве примерно с 2000 года по 2011 у меня остаются в базе 16 тысяч файлов. То есть там, конечно, какие-то повторы, какие-то, может быть, возвращения к каким-то темам, я это сознательно не включал в книгу, но богатство жизни нашей, конечно, больше, чем в книге. Я думаю, что будут творческие люди, которые потом свой взгляд на это 30-летие, кстати, это 30-летие очень сложное в нашей истории.
Конечно.
Хотя оно и очень еще современное, это наша вот жизнь непосредственно
тоже. Оно
еще
горячо нам, да, не улеглось.
Но, ну вот, обязательно будут люди, которые дополнят эту книгу. Может быть, даже будут свои версии летописи. Ну, как свои? Человек имеет возможность, скажем, найти в истории этих трех десятилетий что-то такое, что ни Калмыков, ни я на это не обратили внимания. Возможно.
Да вы не то, чтобы не обратили внимания, у вас была определенная цель. Вы готовили материалы для телеграфного агентства. То, что интересно жителям всей России, не только Иркутской области,
и не только России, но и мировой. Да,
да. Поэтому вы отбирали материалы специально, у вас был свой взгляд под своим, так сказать, углом. У Юрия Петровича свой был взгляд на эти вещи, у него шире, только один город.
Но дело в том, что, в отличие от Юрия Петровича, в моей, будем так говорить, летописи, есть, допустим, события, как мы называем их, чрезвычайные, экстраординарные катастрофы.
Да, у вас много,
то
и подробно.
Авиационные катастрофы на территории города и его окрестностях. И причем я об этом, когда сообщал, то не ограничивался одним текстом. Как правило, вот эти все трагические события, они требовали постоянной детализации. Упал самолет, сразу передаешь одно сообщение, потом версия первая, сколько там было людей, потом сколько в действительности жертв, версии причин происшествий чрезвычайных. И вот все это в книге есть. Это я не ограничивался никогда вот только одним сообщением, как, скажем, это у Юрия Петровича Калмыкова. Там десяток, по мере расследования этого чрезвычайного происшествия, все уточнялось. Почему, спрашиваете, журналистка Юлия из Иркутского Луаров такой заголовок придумала?
Да.
В сущности, книга, она отражает вот то, что было в реальности, то, что было вживую, как говорится, вживую. Угу. То есть я получал информацию, я тут же ее передавал в Москву. Через полчаса поступает еще новая информация, я ее тут же передаю. Касательно многих событий. По книге, кстати, вы говорили про именной указатель, ведь по этой книге можно, например, проследить основные этапы известных людей в городе Иркутске, Иркутской области. Я уж не буду говорить про губернаторов, которые начиная от Ножикова и все другие, можно по книге проследить их деятельность, можно представить картину, что они делали, что у них получалось.
И сколько страниц, и сколько записей им посвящено,
да,
это
да.
тоже определенно
Или, скажем,
говорит.
Как-то фиксировался творческий путь, допустим, Валентина Распутина.
Да, фиксировался.
И, да, или того же Дениса Мацуева. Как только он появился своей победой на международном фестивале имени Чайковского, с тех пор все внимание было и
так,
на него.
Там не только это, там все вот эти фестивали «Человек и природа». Даже Кэмерон вот на Байкале. Можно, в общем-то, очень много вот об этом говорить, то есть читать надо. У меня, конечно, больше всего, как работника культуры, интересовал этот вопрос. Я с таким пристрастным мнением смотрела. 18 февраля 2000 года Путин Владимир Владимирович, будучи в Иркутске, еще не президент, он здесь, в Иркутске, сказал, что один из первых приоритетов власти в центре и на местах должна быть культура. Вот его слова, вот эти, которые там вы привели, передали его в ТАСС, ну и что, и мы имеем сейчас. Но еще меня вот что поразило. 11 августа 2003 года вы пишете о памятнике невыполненным обещаниям, который появился на въезде в город Байкальск. Почему в город Байкальск? Потому что его это экологические организации установили, там сколько было по Байкальску до этого, копий ломалось и так далее. Это все понятно, что 30 лет практически, и многие решения оставались на Байкале. Но ведь у нас не только эти решения. Вот если еще прочитать вашу летопись под таким углом, то тоже можно понять. У нас и аэропорт, так сказать, остался, и агломерация, и Ледовый дворец. Да. Уже более 10 лет строится и построиться не может. Меня очень поразило вот что, 21 ноября 2000 года запись такая. В главном городе Прибайкалье будет создана площадь искусств. Место для нее выбрано рядом с недавно отреставрированным зданием областного академического театра драмы. Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства мэрии Иркутска, на площади будет установлено не менее 20 скульптур. Кроме мировых знаменитостей Шекспира, Мольера, Чехова и других, здесь появится изваяние актера и режиссера Николая Охлопкова, имя которого носит театр драмы, а также драматурга-земляка Александра Вампилова. Пока Александр Валентинович стоит в одиночестве,
да.
И мировые знаменитости в соседях у него нет. Ну, это так, курьез такой, хотя много действительно более серьезных, может быть, обещаний не выполнено, которые касаются повседневной нашей жизни. И вот если под этим углом посмотреть, то это тоже очень интересно, но это уже дело исследователей. К сожалению, наше время ограничено, и мы не можем все вот это с вами рассказать, а хотелось бы. Поэтому я приглашаю слушателей. Ну, приходить в библиотеки, потому что она есть в гуманитарном центре, есть у нас в центральной библиотеке на Трилисера 32, есть она у нас в краеведческом отделе на Франко-Минецкого, где краеведческий отдел, с ней можно там позаниматься, выяснить что-то, посмотреть. А еще, я не знаю, Владимир Васильевич, можно вашу книгу как-то приобрести?
Да, конечно, если есть желающие, я могу сообщить телефон свой 95-52-32. Если у кого-то возникнет желание эту книгу иметь в собственной библиотеке, пожалуйста, звоните, я буду
95-52-32. 52-32. Ну, вот хорошо, если появится такая возможность, конечно, наверное, люди будут звонить. Я вообще рекомендую непременно познакомиться. А вы не собираетесь в интернете ее выложить?
Это потом.
Потом, да? Да, она будет тоже,
да? Пока я должен с этой бумажной версией...
Разобраться.
Разделаться.
Разделаться, все понятно.
Да.
Ну, у вас же хорошая команда, вы работаете...
Семейным подрядом.
Как я выразилась в разговоре с вами, действительно, вам жена у вас редактор.
Внучка-художник.
Внучка-художник.
Внук, дочь, она помогала мне, она соавтор мой.
Ваш соавтор.
Замещала меня, когда я отсутствовал в городе.
Внук?
внук осуществил компьютерную верстку.
Ну вот видите, да. Так вам сам Бог велел. Таким семейным подрядом можно не одну книгу
изваять.
Я вам желаю успехов и дальше вашей семейной команде работать. Пусть они вам помогают, потому что это все очень интересно, значимо. И иркутская история, хоть летописи имеет Иркутск город, в отличие от других, наверное, городов, самый большой, наверное, у нас в России город, который больше всех летописи имеет.
Да-да.
И мы должны хотя бы это звание, как города, который самое большое число летописей имеет, удерживать в соревновании с другими нашими соседями.
Ну, да-да, пусть вот мои коллеги, молодые коллеги задумаются над тем, что вот работая в журналистике, они должны каким-то образом оставить свой след в истории нашего города. Может быть, кто-то наберется смелости фиксировать события разного рода, которые происходят.
И затем я тоже так книги. Думаю, потому что, понимаете, все это как-то уходит в память. И, конечно, очень многое сейчас можно на разных сайтах. Но одного какого-то сайта, понимаете, если бы был там, была какая-то команда, да, тогда другое дело. Вот мы, например, в библиотеке пробовали, и у нас мало что получилось, потому что трудно, это надо каждый день пролистывать все. И не только надо быть свидетелем, надо ходить на эти мероприятия. Да. Это невозможно. Одному человеку сейчас это вообще невозможно.
А журналистика имеет преимущество, в отличие от традиционных летописцев, канонических летописцев, что журналист фиксирует в качестве свидетельства, может записать прямую речь, скажем, участников событий. И, кстати, у меня в этой книге очень часто, вы вот сейчас процитировали президента Путина, тогда же, 18 февраля 2000 года, он много чего сказал в Иркутске.
Много, да.
К этому нужно возвращаться нам, вспоминать, напоминать.
Конечно, я
думать,
сказала
размышлять.
Только о культуре, да. Ну, а он же говорил очень много. Ну, правильно. Ну, вот видите, ваша книга относит нас уже не только в прошлое 30-летие, которое мы прожили, как мы там прожили, по-всякому, и забастовки были, и еды не хватало когда-то, потому что вы здесь пишете. Я вот вообще удивилась, потому что никогда не пользовалась ни я, ни мои родственники какой-то гуманитарной помощью, потому что мы, вот в отличие от каких-то других городов, получали заработную плату, и поэтому худо-бедно как-то жили. Потом там подсобное хозяйство, картошка, морковка и все такое, многое что давало, ну ладно. А люди-то ведь были такие вещи, когда они получали, чуть ли погоду не получали
зарплату.
Поэтому вот вы здесь и пишете о забастовках, о том, что люди выходили к Белому дому и так далее.
То есть все, что было в реальной жизни, в этой книге отражено.
Да.
Я ничего не скрывал, ничего не утаивал, и поэтому для меня это очень важно, что книга получилась таким образом.
Да, книга получилась, это констатируют все, кто с ней познакомился. Я думаю, что еще, может быть, заинтересуются и будут знакомиться еще больше. А вам я желаю творческих успехов и далее продолжать, потому что у вас в вашем портфеле, который я помню еще со студенческих лет, наверное, много. Вы сегодня нам подарили нашей библиотеке свои книги, которые вышли ранее, «Память и судьбы», «На крутом повороте». У вас есть еще и книга о хоккее, так?
Ну, это еще вот. 60-е годы.
Да, это еще 60-е годы
была. О студенческих строительных отрядах.
Да. Поэтому я думаю, что на этом вы не остановитесь, а будете продолжать.
Спасибо.
Успехов
вам, Марина Юрьевна.
Вот. Вам спасибо. Всего доброго.
Вы очень талантливо ведете передачу. Спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».